Это глава Шлах. Я скажу кратко своими словами содержание и структуру того, что было, а затем войдем, постараемся понять, а что по сути произошло. Что произошло и почему. Но прежде всего, что написано. В нашей главе написано, Бог говорит к Моше, пошли люди, чтобы они высмотрели землю к нам. Смотрели. Высмотрели землю. И послали по человеку от каждого колена. Не просто не простых людей, из руководителей, но на сына написано. И упоминаются их имена. Колено Рубена, Шамуа, Бензакова, Шимон, Шофа, Бехири, Иуда, Кова, Бенифуда. Послали от 12 колен. Мейше их послал и сказал, поднимитесь на юг, поднимитесь на гору, посмотрите, какая земля, какой народ. Сильный, слабый, малочисленный или многочисленный. Какая земля, в которой они проживают? Хорошая земля или нет? Есть земля плодородная, есть нет. И какие города, в которых они проживают? Укрепленные или открытые? Укрепленные, то есть крепостная стена вокруг, а открытые без крепостной стены. И какая земля, жирная или точная? Есть ли там деревья или нет? Крепитесь, возьмите плодов деревья. А время было, когда поспевал виноград. И они поднялись, высмотрели землю от пустыни Циндорохов. Поднялись на юге. Написано, поднялись на юге в множественном числе. Поднялся до Хеврон, написано в единственном числе. А там гиганты, Ахимон, Чешайве, Тамай, рожденные от гигантов. И Хеврон была построена 7 лет до Египта. Пришли до долины Эшкол, срезали там ветку с гроздью винограда, понесли на палки. И взяли из гранат инжир. Это место назвали долина Эшкол. Эшкол – это гроздь винограда. Из-за этого грозди, которые евреи там срезали. И они вернулись из того, что они высмотрели землю в конце 40 дней. Они высмотрели. Дорога, все это им заняло 40 дней. Пришли к Моше и Аарону, ко всей общине снов Израиля в пустыне Паран, Кадеш, вернули им слово и всей общине, и показали плоды земли. И Тора нам рассказывает, сейчас я рассказываю пока спокойно, что было, а затем вернемся к корням событий. То есть не то, что вернемся, мы стараемся понять, какие были корни этих событий. Значит, они показали ему плоды земли. Раши говорит интересные глубокие слова. Они ему рассказали и сказали, мы пришли в землю, которой ты нас послал, и она также течет молоком и медом, а это ее плоды. То есть земля хорошая, плодородная. Течет молоком и медом. Что значит течет молоком и медом? Геморе Ктубот в конце написано так. Они видели. Так, течет. С фиников течет сок. А от груди коз, от сосков коз. Течет молоко, и они на земле смешиваются. Сок от фиников и козье молоко. растет молоком и медом. Раши говорит, глубокие слова, что когда хотят сказать что-то плохое, или что-то что-то неправдивое, надо начать с чего-то правдивого. Ложь, чтобы она имела силу, и чтобы ей поверили, должна держаться на немножко правды, которые вместе с этой ложью говорят. Это правило в жизни. Мне кажется, что каждая пропаганда тоже работает на этом, как правило. Говорит немножко правды, прибавляет много лжи. Живет за счет той немножко правды, что они сказали. Они начали с хорошего. Земля хорошая. Но течет молоком и медом. Плодородная земля прекрасна. Но нахальный, могучий народ, который сидит в стране, а города укрепленные, очень большие. И мы видели детей великанов. Мы не можем занять коров. Из их слов слышалось, что они не могут занять страну. Я продолжаю их слова. Амалых находится на юге. Хити, Буси и Амори находятся на горе. Кнани находится у моря и возле Ярдыни. С какой стороны не захочешь, какой стороны захочешь войти, там сильные воинственные народы. С юга Амалек, с гор Хитибус и Амори, у моря Кнани, с Иордана Кнани. Ни с какой стороны ты не можешь тут приступиться. Земля хорошая, плоды хорошие, но не занять. Богович просил людей помолчать, говорить про Моше. И он сказал, мы поднимемся и сможем наследовать ее, потому что мы сможем ее захватить. Сможем. Богович, всего было 12 колен. От колена Леви не посылали. Послали от 12 колен. Каждый послал своего представителя. Коли был представитель из колена Леви. Сейчас мы услышим, что два из этих представителей, Калейв бен Ефуне из колена Иуда и еще Абинун из колена Эфраим, оба сказали, мы смотрим. И тут написано про Калейв. Он сказал, мы поднимемся, наследуем ее, мы сможем ее занять. А люди, которые были с ним, сказали, мы не можем подняться к народу. Он сильнее нас. Сильнее нас. А они вывели плохое о стране, которую они смотрели. Они сказали так. Земля, что мы там прошли, смотреть ее. Она земля, которая ест своих обитателей. То есть люди там умирают. На сама ничего не это сказали. Когда они шли, и красно во всех местах, что они приходили, там были похороны. Земля, которая съедает своих обитателей, и там умирают. И весь народ, который мы видели там, люди росли. И там мы видели гигантов, сыновей гигантов. И мы были в наших глазах, как саранча, малюсенькие. И так мы были в их глазах. Не можем занять. Земля хорошая, плоды хорошие, а занять не можем. Там сильные гиганты. И они жаловались на Моше и на Аарона, все сыны Израиля. И сказали им, мы бы умерли в земле египетской, Или в этой пустыне мы бы умерли. А почему Бог приводит нас в эту землю пасть от меча, а жены и дети будут на разграблении? Ведь лучше нам вернуться в Египет. И какая-то часть сказала, сказали один другому, назначим руководителя, вернемся в Египет. То есть так, египетское рабство не сладко. Но погибнуть от жителей этой страны, это еще хуже. Из двух зол выбирать меньше. Упал Моше и Аарон на израильтян перед всей общиной сынов Израиля. От того, в каком страшном они жалуются и говорят, что они не могут войти в страну. А еще Бенун и Калеб Бен-Ефуне, и тем, кто смотрели землю, эти два. Еще Бенун от Ефраима и Калеб Бен-Ефуне от колена Иуды. Порвали одежду. Происходит что-то трагическое. Рвут одежду. Когда позорит имя Бог, рвут одежду. Когда видишь, кто-то близкий умер, рвут одежду, когда сжигают свиток Торы, так они тоже услышали эти слова. Слова народа порвали одежду. Послушайте, что... Давайте сейчас поймем. Что за утверждение этих разведчиков? То есть было два говорили, что мы сможем занять, Ишуа и Колев, а дети сказали, что нет. Народ пошел за большинством. 10-2 теперь. Но давайте поймем. И тут написано, подняла вся община, подняли голос и плакал в эту ночь. Народ плакал в эту ночь. Впрочем, вы знаете, какая ночь это была? Гемара, кстати, Танит делает расчет. Это была ночь на 9 Ава. И Бог сказал так. Вы плакали в эту ночь напрасно. Потом, если придется еврейскому народу страдать и плакать, это будет в эту ночь. То есть в эту ночь был разрушен первый храм, второй храм и еще много трагических событий. Они плакали эту ночь. Плакали напрасно тебе. А теперь давайте все-таки постараемся понять, какие были их утверждения. Какая была их логика. Что они говорили? Они сказали, что земля хорошая, но невозможно ее занять. Там могучие люди, великаны, города укрепленные, народ многочислен. Скажите, это правда или неправда? Правда? Народ многочисленный, народ сильный и сильнее. Сильнее их, это была правда. Но что? Моше, Рабейну, Моше наш учитель в книге Дворы, говорит им, какие слова? А ты приходишь за ним. И народ народов, более многочисленных и более могучих, чем ты. Они были сильнее и могучее. Но вопрос есть вот чем. Они шли занимать своими силами. Они шли занимать. Что им Бог сказал? Вы будете занимать вашими силами. Вы будете сильнее их, и вы сможете их захватить. Нет. Ведь они, как они шли в пустыне, скажите? С ними в пустыне были постоянные чудеса. И мы же говорим, и Моше говорит от имени Бога, что Бог им что они займут эту землю. Он говорит, почему, о чем они переживали и почему они плакали. И поймите, речь не идет о нашем поколении, а речь идет о поколении тех, кто вышли из Египта и видели своими глазами чудеса Бога в Египте. Видели чудеса Бога у моря, как Бог потопил египтян, а для них он рассек море, а из моря сделал сушу. Они жили, были в пустыне и жили постоянными чудесами. Бог спускал им ман для питания, их сопровождал колодец, над ними было облако. Они жили чудесами и видели чудеса в Египте. Что это за аргумент, что этот народ сильнее нас? Он сильнее нас, правда. Но мы же не идем нашими силами. Мы же идем с помощью Бога. А Бог, он может их уничтожить и разбить. Возможности Бога безграничны. Что это вообще за... Почему вдруг народ в большинстве своем плакал? И о чем они переживали? Что это за аргумент разведчиков, большинства разведчиков, что народ могучий, народ решительный, города укрепленные. Все правда. Но мы же идем с помощью Бога. И это поколение видело своими глазами чудеса Бога. Что это вообще? Что они вдруг плакали? Вопрос? Книги Шмират а-Лашон. Хофец Хаим, это книга Хофец Хаима, он пишет в книге Шмират а-Лашон, он объясняет их подход так. Бог делает чудеса, правда? Но знаете, кому Бог делает чудеса? Для цадиким, для особо достойных людей. А мы-то себя знаем. Мы тут совершили золотым стрельцом. И если вспомнить прошлое, когда-то многие евреи служили идолам в Египте по привычке египтян и так далее. Мы себя знаем, мы не такие цадыки. Так если идти, естественно, хананяне сильнее и могучее. Если идти чудесами, ну, чтобы иметь чудеса от Бога, надо быть достойными чудес. А мы-то себя знаем, мы не такие цадыки. Так он объясняет Хофец Хаим в этой книге, их подход. Бог может, но Бог делает чудеса, Бог может делать чудеса, Бог делает чудеса, но для цадыки, для достойных. Так послушаем, что еще и Коэф, эти два разведчика достойные, которые прошли это испытание верно, что они говорят. Я читаю, это 14 глава 7 предложения. Сказали ко всей общине сынов Израиля так. Земля, что мы прошли там, смотреть ее, земля хорошая, очень-очень. А в этом все были согласны. Они начали того, что все с этим согласны. Земля, которую мы прошли, земля хорошая, очень-очень. Если захочет нас Бог, Он приведет нас в эту землю и даст ее нам, если Бог захочет. Зависит от Бога, если Бог захочет. И даст ее нам. Земля, которая течет молоком и медом. Если Бог захочет, Он приведет нас в эту землю и даст ее нам. Земля, которая течет молоком и медом. Только против Бога не восставайте. И тогда вы не должны будете бояться народа земли. Это они наш хлеб. Они наш хлеб. Скажите, когда кто-то видит большой каравай хлеба, он его боится? Нет. Он его просто кусает. Они как для нас как хлеб, на съедение. Сошла их тень от них. А Бог с нами. Не бойтесь их. Кто еще и Ковев ответили народу на их утверждение? Они сказали так. Ведь это зависит от желания Бога. Земля хорошая, это вы все признаете. Все 12. Ну что? Сможем ли ее занять? Это зависит от желания Бога. Если Бог захочет, Он приведет нас в веру. То, что вы утверждаете, чтобы Бог делал чудеса, нужно быть цадыким. А, конечно, очень хорошо быть цадыким. А что делать, что не всегда мы цадыким? И не все цадыким? Бог может делать чудеса, даже не полноценные цадыким. Даже мы не цадыким, Бог может нам делать чудеса. И делает чудеса. Это то, что Ешуа и Коры сказали. Кому Бог не делает чудеса, это те, кто восстают против Него, не подчиняются Ему, восстают против Него. Если только против Бога вы не будете восставать, вам не надо будет бояться народа земли. Бог делает чудеса не только для цадыким, полноценные цадыким. Бог любит еврейский народ, и Он делает им чудеса. Даже когда они не полноценные цадыки. Но есть одно условие. Не восставать против Бога. Если восстают против Бога, тогда Бог не делает чудеса. Но если против Бога вы не будете восставать и подчинить, будете подчиняться Богу. Сейчас, в этом случае, будете подчиняться Слову Богу и идти в страну, Бог сделает вам чудеса. Бог делает чудеса не только полноценным цадыким, даже и просто хорошим евреям, но только Бог не делает чудеса те, кто не подчиняется Ему, восстает против Бога. Если вы только против Бога не будете восставать и будете подчиняться Его приказам и пойдете, даже вы не полноценные цадыким, Бог сделает вам чудеса и это сам. Это то, что Ешуа и Коэн им сказали. Это интересно. Яйцо рара – плохое желание. Находит человеку разные аргументы. Иногда это аргументы лишней гордости. А в данном случае это аргументы скромности. И мы не такие цадыки. И Бог нам не будет делать чудеса. А естественным путем мы не сможем занять. То, что естественным путем не сможем занять, это чистая правда. Это правда. Хананьяне были сильнее. Как я уже упомянул, Моше Рабейну так говорит в книге Дворы. Но когда Бог велит вам идти, подчиняйтесь Его приказу и идите. И Бог с этим разберется, Он сделает чудеса вам, даже вы не неполноценные цадыки. Видимо, из сторон, которые было, они недостаточно чувствовали любовь Бога к ним. И делали разные расчеты, почему Бог их вывел из Египта. Бог любит еврейский народ и хочет ему только добро. И вот тут вышла из этого страшная трагедия. То, что они плакали, и плакали напрасно, привело к этой страшной трагедии. Что был на народ страшный приговор. Сейчас почитаем дальше. Когда еще и Коэн это сказали, вся община это не приняла. Вся община хотела их забросать камнями. А тут Бога показалось перед всеми евреями. И тут был страшный приговор. Сказал Бог Моше, до каких пор будет меня сердить этот народ? До каких пор не будут мне верить всеми чудесами, что я сделал внутри него? Я перебью его мечом, уничтожу, и я тебя сделаю, Моше. Я тебя сделаю великим народом и могучее, чем он. То есть так. Народ не хочет войти, не верит слова Бога, что ведет его. Так я перебью этот народ. А есть же обещание Бога отцам еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков. Ты тоже из пылых потомков Моше. Я из тебя сделаю великий народ, и пойдет в страну. Ну, скажите, лестное предложение для Моше, а? Лично. Руководители народа, еврейского народа, достойные руководители, как Моше, думают не о себе, а о народе. Но Моше к Богу. Но вытащи их некрасиво. И египтяне услышат. Ты вывел твои силы, этот народ из него. И они скажут про жителей этой страны, то есть египтяне. Я просто объясню, что тут Моше говорит. Моше говорит так. Египтяне поймут это по-своему. Ошибочно. То они поймут. И скажут. Ведь мы же видим, что Бог внутри этого народа. Видно повсюду облако Бога над них. То столб облака идет впереди них днем, столб огня ночью. То есть и спускается ман. С ними идет кого-то. И вдруг ты уметаешь этот народ. То народы, что и все они подумают. Они не подумают, что Бог на них рассердился. Мы же видим, что Бог с ними. И Бог им все время находится в близости с ними. Есть столб облака. Что они скажут? И народы, которые слышат величие Бога, скажут. Потому что у Бога не было возможности привести этот народ в страну, что он им поклялся. И с египтянами Бог справился. А жителям их... Бог не может справиться. И поэтому он зарезал пустыню. То есть люди скажут, и египтяне скажут, Бог любит еврейский народ. Не видно, что Бог прекратил свою любовь к ним. Ну, а почему же он их перебил? Египтянами Бог справился, а с хананянами он не может. Поэтому Бог так сделал. Это осквернение имени Бога. И поэтому это недопустимо. То Бог увеличился силой Бога, как он говорит. То Бог сдерживает к ней и делает нас. Прости этому народу. И не перебивай его в пустыне. Сказал Бог. То есть, если ты так сделаешь, будет осквернение имени Бога. Сказал Бог, я простил по твоим словам. Но, как я живу, Бог вернется, наполнится почет Бога всю землю. Все люди, которые видели мой почет и мои чудеса, что я делал в Египте и пустыне, испытывали меня вот 10 раз и не слушали моего голоса, если они увидят землю, что я поклялся им их отцам, всякий, кто меня сердит, ее не увидит. Землю они не увидят. А мой раб Колы, потому что с ним был другой дух, и он был полностью за мной, я приведу его в землю, которую он пришел туда, его потомство прогонит хананья. И сейчас не входит. И, как написано дальше, что как я клянусь, говорит Бог, как вы говорили в моих ушах, так и вам сделать. Это страшная вещь. Когда человек что-то говорит перед Богом, что-то просит, он должен быть очень осторожен, что он просит, что он говорит. Что он говорит? Написано, Бог чем наказал еврейский народ. Он сделал то, что они просили. Как вы говорили в моих ушах, так я вам сделал. Вы сказали, мы будем жить в пустыне. Когда человек что-то просит у Бога, он должен быть осторожен, что он говорит. Бывает, что наказание приходит, что Бог делает то, что ты говорил. В этой пустыне упадут ваши трупы все, 20 лет и выше. Вы придете в страну, что я поклялся, что вы там были, только колыть Бенифона еще обвини. А дети, что вы сказали, они будут на разграбление, вот их я приведу, и они будут знать землю, которой вы отвергли ее. А ваши трупы упадут в этой пустыне. У ваших дети сыновья будут пастись в пустыне 40 лет, будут нести ваши преступления, пока кончатся ваши... Вы вымрете в пустыне. По количеству дней, чтобы смотрели землю, 40 дней, день за год будет нести 40 лет. То есть они были с 20 до 60. Бог так сделал, что никто из них не умер до 60 лет. За 40 лет, так сразу же, через год, тому, кто был 60, он умер сразу. Кому 59 через год, а кому было 20 через 39 лет, через 40 лет. То есть они умерли все в пустыне. И только следующее поколение вошло в страну. Это два страшных преступлений евреев в пустыне. Грех золотого тельца и грех разведчиков. Из-за греха разведчиков они остались в пустыне 40 лет. Пока это поколение вымерло, пришло новое поколение, и новое поколение вошло в страну. Наши мудрецы в трактате Арахим говорят, что значит говорить о чем-то плохое. Они говорили плохое о земле Израиля, она есть своих обитателей. Между прочим, я говорил вначале, что они видели повсюду похоть. Они говорят, что это земля, которая есть своих обитателей. А почему так действительно так было? Это была правда, но Бог это сделал для добра. Почему? Они шли рассматривать страну. И они выглядели по одежде и по всему немножко иначе, чем жителей страны. Бог сделал, чтобы в каждом месте, где они приходили, были похороны. На похороны приходят люди из других мест тоже. И выглядят немножко иначе, чем местные жители. И раз приходили, были похороны, приходили люди из разных мест, то на них никто не обратил внимания. Во-первых, люди были заняты похоронами, и на них никто не обратил внимания. И во-вторых, даже если они чем-то выглядели иначе по одежде, по поведению, то на похороны приходят люди из других мест тоже. И тоже не все похожи по одежде и по поведению. Бог это сделал, чтобы на них, для их добра, чтобы на них не обращали внимания. Они поняли этот похом. Надо уметь видеть все, что Бог с нами делает, видеть хорошую сторону. Они плакали и жаловались, привело к страшному наказанию и страшной трагедии. Поэтому весь народ вымер в пустыне, и они остались в пустыне еще 40 лет. Они плакали ночь на 9-го Ава. Бог сказал так: вы плакали в этот раз напрасно, а в будущем, если бы вам будет полагаться наказание, и будет приговор на трагедию, которая на вас придет, как это будет в этот день. Это удивительно, что разрушение первого храма было 9-го. А и то же самое. Осада на Иерусалим во время второго храма была длительное время. А сожжение храма тоже было, тоже 9-го. Это расчеты Бога. Вы плакали напрасно. А если вам будет полагаться наказание, вы будете плакать опять-таки в этот день, но уже не напрасно. Претензия на еврейский народ была, что они не подчинились и не приняли приказ Бога. Приказ Бога был идти. У вас есть собственные расчеты, вы боитесь. И вы говорите, ханаане сильнее. Я уже говорил, что они же... И претензия на них была особая. Они же видели чудеса Бога. И знали возможности Бога. А то, что они строили свои теории, что Бог делает чудеса только для цадыким, для особо достойных людей, расчеты Бога не входите. У Бога есть свои решения и свои расчеты. И на это им еще и Коэн сказал. Бог делает чудеса не только для полноценных цадыким. Бог любит еврейский народ и делает им чудеса, даже когда не все полноценные цадыки. Что не может быть для тех, которые не подчиняются Богу и восстают против Бога, чудеса не делают. Но если вы будете подчиняться приказу Бога, Бог вам скажет: идите в страну, Бог делает чудеса еврейскому народу. Между прочим, и видим все наше существование, то в земле Израиля все неестественно. Это, смотрите, есть разные чудеса. Есть чудеса, как были в пустыне, открытые чудеса, а есть чудеса скрытые. Все наше существование тут. Земле Израиля неестественно. И это и от любви Бога к еврейскому народу, и от заслуг, которые есть у еврейского народа. У еврейского народа тут есть много заслуг. Самая большая заслуга, есть много людей, которые которые отдают себя Торе. Это, я думаю, самая большая заслуга. Самое большое количество людей, которые отдают себя Торе, мир Торы, наибольшей земле Израиля. Это наибольшая заслуга. И Бог делает нам чудеса. Но Бог любит еврейский народ. И он видит страдания еврейского народа. И Бог делает чудеса. И не идите делать ваши расчеты личные. Бог будет нам делать чудеса или нет. Подчиняйтесь приказу Бога. Выполняйте то, что он говорит. Бог говорит, идите, идите. Не делайте свои личные расчеты. Там, как вы получаете прямой приказ Бога. Они этого не сделали. И это то, что вышло. Есть много еще, что говорить об этой теме. Может быть, что, может, я надеюсь, завтра поговорите еще об одной глубинной стороне событий. Этих трагических, этих событий, которые были. Если у кого-то вопросы, пожалуйста.
Огромное спасибо, Квода Рав. Я перед приглашением к вопросам хотел сделать маленький анонс. У нас здесь в чате есть линк, просьба помочь неполным семьям, вдовам и разведенным. Талдот ежемесячно поддерживает материально более 70 таких семей. Жертвуя на этот фонд, вы удостаиваетесь заслуги помочь всем им одновременно. Я еще раз продублирую ссылку. И вот, Раф, я тогда начну озвучивать, да, с вашего позволения, есть вопрос?
Нет, я только хочу сказать, действительно, это очень большая заслуга. Неполные семьи, в основном это мамы, которые остались одни и несут на себе детей и весь дом, и экономически ношу, которая обычно для них очень трудна. И заниматься детьми, и воспитывать их. Тот, кто этому помогает, делает, имеет очень большую заслугу, потому что им, этим семьям очень трудно. Неполным семьям. И заниматься детьми, и воспитывать их. И это намного труднее, чем полная семья. Это всем известно. И помочь им хотя бы, чтобы экономически им было легче. Это очень большая заслуга и очень важная знака дать на это.
Спасибо, Подарок. Здесь вот вопрос Рины. А как сейчас понять желание, волю Бога, если пророчеств уже давно нет?
Вы задали очень верный вопрос. Пророчеств у нас нет. Что у нас осталось? У нас осталось слова Торы. У нас слова Торы у нас осталось. Мудрость Торы осталась. И есть. И слава Богу, Бог не оставляет еврейский народ. Оставляет нам мудрецов Торы в каждом поколении. И на основании мудрости Торы и слов Торы мы можем знать, что Бог хочет в нашем поколении. И Мара говорит, так, кстати, Боба Баса, «Охом отбит минови». Мудрец больше, чем пророк. Смотрите, есть в чем пророчество особое. Но Гемара говорит, что есть, что мудрец больше, чем пророк. У нас, слава Богу, Бог не оставляет еврейский народ. И есть мудрецы, которые в каждом поколении, и в нашем тоже. И по словам Талмуда в трактате Бавы Басры, то хахам адиф минови, что-то оставляет. Надо понять такие. Из мудрости Торы понять, что Бог от нас хочет сейчас.
Гудрав, а главы народа, о которых мы учим, да, что они были посланы от каждого колена, это были действительно главы колен, или это были главы сотников из этих колен? Ну, в смысле, сотники из этих колен?
Неоднозначно. Ведь князья колен были другие. По-видимому, люди, которые уважаемые и имеют какое-то положение. Не буквально главы колен, нет. Но они имеют какое-то положение. Из важных людей колен.
Спасибо, Подарав. Друзья, можно поднять руку, если кто-то хочет устно задать вопрос или написать здесь сейчас в чате. Пока нет, да? А, вот как раз подняли руку. Вот кто первый у нас на пользователь на Galaxy, пожалуйста.
Добрый вечер.
Вечер добрый.
Да. Я хотела спросить, в этот шаббат какую главу Пиркей Авот мы читаем?
А, давайте сейчас.
Было бы хорошо, если бы Талдоте, когда пишут, какая недельная глава, писали бы еще, какая глава Пиркей Авот, потому что нигде нет.
Хорошее замечание. Третью главу читаю.
Третью? Ага. Потому что иногда читают две, и неизвестно, когда.
Нет, читают. Я вам скажу. Пока читают по одной. Читают две, это уже прямо перед Рош ха-Шана. Чтобы закончить, бывает, что читают две. А пока читают по одной.
Ага, хорошо. Спасибо большое.
Да.
Мейра?
Здравствуйте, спасибо большое, Квадараф, организаторам. Этот вопрос можно по прошлой недельной главе по поводу мана. Можно такой вопрос? Квадараф.
Если нет вопросов по недельной главе, спросите про прошлую главу.
Когда выпадал ман у людей не рядом с их шалашом или как они знали, что это их ман, что они должны куда-то идти, куда они должны были идти, и как они понимали, что это их ман, а не ман соседа? Спасибо.
Просто спрашивайте, Ян. Я понимаю, что это же не было какое-то имущество кого-то. Человек шел, и я не знаю, как это реально было, но человек шел, и он видит ман поблизости, он может его собрать. А если он его не видит, он идет дальше. Не видит дальше, идет еще дальше. Как я понимаю. Практически понятно. Так выходило у человека. Бывало, что он находил прямо у входа. А бывало, что нет.
Понятно. Спасибо большое, Квадараф.
А, вы спрашиваете, значит, восстать против Всевышнего. Очень просто. У них это было очень просто. Было указание Бога через пророка Моше, что они должны идти в страну. Израиль, страну тогда называлась Кнаана, и занимать ее. Они говорят, нет, мы боимся, они сильные. Мы лучше умрем в пустыне, лучше вернемся в Египет, но в страну мы не пойдем. Это значит ослушаться приказа Бога. Очень просто. Можно спросить, а что значит, когда нет пророков, а служится приказа Бога, я думаю, тоже очень просто. Не принять на себя, не стараться выполнять заповеди Бога, которые Бог приказал. Если даже Бог, Бог приказал. И человек должен стараться всеми силами их выполнять. Если человек это не делает, это тоже не принимать и не подчиняться приказам Бога. А у них было очень просто. Сейчас Моше пророка Бога, идите в страну, они его слушают. Еще вопросы?
Кудара, пока...
Пока нету.
Да, да.
Вообще-то, есть главы Торы, которые в одном в двух местах Тора рассказывает о том же событии. В одном месте рассказывается так, в другом месте что-то другое, но они дополняют, одно место дополняет другое. Когда мы читаем нашу главу, мы слышим, что мы просто приказ Бога пошли разведчики, правильно? А когда мы открываем книгу Дворы, там, когда Моше им пересказывает, что было, и он выговаривает их за их дела. Так он рассказывает. Вы пишете, иногда эти главы противоречат. На первый взгляд, может, но надо бы их понять. Надо их понять. Как эти две части сочетаются вместе? В книге Дворим написано: вы приблизились ко мне все и сказали: пошлем людей впереди себя и высмотрят нам города, в которые мы войдем, и в какие места мы должны прийти. И написано, Моше сказал, в глазах, мне, в моих глазах это понравилось, и я послал по одному человеку искали. То есть так, инициатива шла, как говорят, снизу. Со стороны народа. Народ сказал, пошлем разведчиков впереди себя. Пошлем разведчиков. Пусть смотрят нам землю. А потом было то, что написано в нашем главе, в нашей главе. Бог сказал, пошли люди. Раз народ так хочет, то пошли людей, чтобы посмотрели. Может быть, завтра мы сможем разобрать это поглубже, пошире. Но это один из путей Бога. По пути, что человек хочет идти, ведут его. И по пути, что народ хочет идти, ведут его.
Спасибо, Кударав.
Вы хотели... Без просьбы народа не были бы посланы разведчики. Народ просил, Бог с этим согласился и сказал. Да. Еще вопросы?
Да, Илья спрашивает, верно ли, что колено Леви не посылало разведчиков?
Конечно, верно. Ведь это не упоминается. И это было понятно. Потому что колено Леви ведь изначально не должно было получить долю в стране. И они не участвовали в войнах. Поэтому они не послали представителей. Написано 12 колен. Колено Леви не упоминается. Нет. Они не послали.
То есть выходит, и 40 лет в пустыне они не умирали, их представители.
Но это, конечно, это написано, в Раши говорит об этом подробно, что Бог знал, что будет, и поэтому он колено Леви не считал 20 до 60, а с месяца. И поэтому он их считал по-другому. То есть, если бы был общий приговор 20 до 60, они бы в это тоже вошли, в общий приговор, приговор на общество. Но Бог их заранее велел их считать с месяца по-другому. А тема насчет разведчиков, я хочу об этом поговорить, о корнях этого завтра более подробно. И о трагедиях, которые вышли из этого еще. Вот доброго.